Глава 19. Гостеприимный капитан. Доктор Миндоуз, мы не знаем, точно ли так он звался у себя на родине, увидел свет в немецком городке, и две его первые книги были написаны по-немецки, они же остались лучшими, ибо он питал тогда искреннюю любовь к естественным наукам, и ее портила лишь ненависть к тому, что он звал суеверием, а многие из нас считают душой человеческих сообществ. Первый пыл особенно сильно проявился в первой книге, где усатость некоторых женщин сопоставлялась с их высоким умственным развитием. Во второй книге он ближе подошел к суевериям и доказал всем, кто ему поверил, что прогресс движется все быстрее, а миф о Христе объясняется алкогольным слабоумием. Потом, к несчастью, он заметил установление, именуемое смертью, и вступил с ним в спор. Не находя разумного объяснения столь нелепому обычаю, он пришел к выводу, что виной всему традиция, слово это означало для него предрассудок, и думал лишь об одном, как ее обойти. Это сузило его кругозор. Он утратил большую часть горького пыла, смягчавшего атеизм его молодости, когда он был готов покончить с собой, лишь бы оскорбить Бога, которого нет. Идеализм его становился все более материальным. Он непрестанно менял гипотезы и теории, отыскивая самую здоровую пищу. Не буду утомлять читателя рассказом о масляном периоде. Период морской травы всесторонне освещен в ценной работе профессора Нимма. На перипетиях же поры, посвященные клею, останавливаться жестоко. Приехав в Англию, он нашел долговечных млекопийцев и основал на них теорию, поначалу искреннюю. К несчастью, она оказалась и выгодной. Горное молоко, открытое им, приносило большие доходы, и доктор охватил еще один пыл, который нередко приходит к старости и сильно сужает кругозор. Естественно, удивившись действием Патрика Дейлроя, он не утратил достоинства, хотя и вознегодовал, ибо не привык, чтобы в этом краю обходились без него. Сперва он сурово предположил, что капитан украл жестянку на ферме и послал работников все пересчитать, но Дейлрой его быстро успокоил. — Я купил ее в Эддингтоне, — сказал он, — и с тех пор не пью ничего другого. Вы не поверите, — прибавил он, — и был прав. Но я вошел в лавку совсем хилым, выпил горного молока, и вот, пожалуйста. — Вы не имеете права торговать моим молоком, — сказал доктор Мидоу с едва заметным акцентом. — Вы у меня не служите. Я за вас не отвечаю. Я вас не посылал. — Я ваша реклама, — сказал капитан. — Мы рекламируем вас по всей Англии. Посмотрите на этого тощего, слабого субъекта, — он указал на сердитого Пэмпа. — Таков человек до употребления горного молока, а я после. С удовлетворением закончил он. — Вы посмеетесь в суде, — сказал доктор. Акцент его усилился. — С удовольствием, — согласился Патрик. — Нахохочусь вдоволь. Видите ли, это не ваше молоко. У него совсем другой вкус. Достопочтенные джентльмены подтвердят, что я не лгу. Подавленные смешки разъярили гордого собственника. — Если вы украли мою жестянку, вы вор, — сказал он. — Если вы что-то добавили, вы поддельщик, то есть попробуйте, подделыватель, — сказал добродушный Дейлрой. — Принц Альберт всегда говорил, — изготовитель подделок. Старый добрый Альберт, прямо как вчера. Однако уже настал сегодняшний день. И мы ясно видим, что молоко мое отличается от вашего. Я не могу описать вам его вкус. Подавленные смешки. Это нечто среднее между вкусом вашего первого леденца и вкусом отцовского окурка. Мое молоко невинно, как небо, и горячо, как преисподнее. Оно парадоксально. Оно отдает доисторической непоследовательностью. Надеюсь, все меня поняли. Те, кто пьет его особенно часто, проще всех на свете. И оно напоминает им о соли, поскольку сделано из сахара. Выпейте. щедрым жестом гостеприимного хозяина, он протянул доктору стаканчик. Властное любопытство пересилило в душе немецкого врача даже его властную гордыню. Он отпил, и глаза его полезли на лоб. — Вы что-то подмешали к молоку? — наконец проговорил он. — Да, — отвечал Дейл-Рой, — и вы тоже, иначе вы были бы мошенником. — Почему ваше молоко отличается от всякого другого? Почему стакан стоит 3 пенса, а не пенни? Значит, вы и подмешали чего-то на 2 пенса. Вот что, доктор, химик, которому я поручу анализ, человек честный. Я знаю 25,5 честных химиков. Давайте поладим на том, что он проверит ваше молоко для меня, а мое для вас. Что-нибудь вы прибавляете? Иначе зачем вам все эти колеса и насосы? Скажите мне, прошу вас, почему ваше молоко такое горное? Они долго молчали, толпа подавляла смех. Вдруг филантроп разъярился и, тряся кулаками, ни один из этих англичан не видел такого жеста, — закричал. — А-а-а! Я понял, что вы подмешали! Это алкоголь! Вывески у вас нет, так что посмеетесь в суде! Дейл-Рой поклонился и пошел к автомобилю, где развернул и вынул волшебный шест с вывеской, на которой были нарисованы синий парусник и алый Георгиевский крест. Воткнув ее в островок травы, он спокойно огляделся. — Вот мой кабак, — сказал он. — Я готов смеяться в любом суде. Кабак просторен и чист. Потолок высок, окна повсюду, кроме низа. Поскольку я слышал, что пить без еды вредно, у меня, дорогой доктор, есть и сыр. Попробуйте, вы станете другим человеком. Во всяком случае, мы на это надеемся. Доктор Мидоу страдал теперь не только от гнева. Вывеска сильно смутила его. Как многие скептики, даже искренние, он почитал закон. Он очень боялся, и не просто боялся, был тот что-то лучшее, что его признают виновным в суде или в полиции. Кроме того, его терзало то, что всегда терзает таких людей в Англии. Он не был вполне уверен, что законно, а что нет. Помнил он только, что лорд Айвивуд, вводя и отстаивая свой акт, особенно подчеркивал силу вывески. Может быть, если с ней не считаться, наживешь неприятности или попадешь в тюрьму при всех своих деловых успехах. Конечно, он понимал, что нетрудно ответить на эту чушь, что лоскуток травы при дороге не кабак, что вывески не было, когда капитан стал разливать ром. Но помнил и понимал он другое. В несчастном английском законе все это не важно. Он слышал не раз, как такие же очевидные истины тщетно сообщали судье. Он знал в глубине души, что Айвивуд его создал, но не знал, на чьей стороне этот могучий лорд. — Капитан, — сказал Хэмфри Пэм, впервые вставивший слово, — нам пора уезжать, я что-то чую. — Негостеприимный кабачик! — гневно вскричал капитан. — А я для тебя старался. Пойми, заря мира восходит над миролюбцем. Я надеюсь, доктор Мидоус выпьет еще стаканчик, угощает брат Хэгби. Говоря так, он щедро разливал ром, а доктор все еще слишком боялся наших юридических хитросплетений, чтобы вмешаться. Но когда мистер Хэгби, пивовар, услышал свое имя, он подскочил, отчего цилиндр его съехал на бок, потом встал тихо, потом принял стакан молока из рук капитана, и лицо его заговорило прежде него. — Сюда едет автомобиль, — тихо сказал Хэмфри, — он будет у мостика через 10 минут и въедет вон оттуда. — По-моему, — нетерпеливо сказал капитан, — ты и раньше видел автомобили. — Здесь их не было все утро, — отвечал Пэмп. — Уважаемый председатель, — сказал Хэгби, вспомнив былые банкеты, — я уверен, что все мы соблюдаем закон и ценим дружбу, особенно с нашим дорогим доктором. Но поскольку наш друг с вывеской в своем праве, пришло время, я бы так выразился, взглянуть на все шире. Действительно, грязные кабаки приносят большой вред. Темные люди пьют там по-свински, и дорогой наш доктор прав, что очистил от них эти места. Но хорошо поставленное дело с большим капиталом — совсем другая штука. Все вы знаете, чем я занимался, хотя теперь, конечно, это бросил. Козлы виновато посмотрели на свои копыта. Но кое-что я подкопил и охотно внесу свой вклад в старый корабль, если наш друг позволит повести торговлю, как я это понимаю, особенно если он немного расширит помещение. Ха-ха, наш дорогой доктор! Мерзавец! — взревел Мидоуз. — Я тебе не дорогой. Ты у меня попляшешь в суде. — Это не деловой разговор, — рассудительно отвечал пивовар. — Вам убытка не будет. У меня один потребитель, у вас другой. Поговорим, как делец с дельцом. — Я не делец! — гневно вскричал ученый. — Я слуга человечества!
— Почему же, — спросил Дейл-Рой, — вы не слушаетесь вашего хозяина?
Автомобиль переехал реку, — сказал Хэмфри Пэмп.
— Вы губите мои труды! — с искренней страстью воскликнул доктор. — Я построил эту деревню! Я слежу за ее здоровьем, я встаю раньше всех, пекусь о людях, а вы все губите, чтобы продавать ваше гнусное пиво, и еще зовете меня дорогим, я вам не друг.
— Дело ваше, — проворчал Хэгби,
— но если зашел разговор, вы ж сами продаете. Рядом остановился автомобиль, вздымая облако белой пыли, и шестеро запыленных мужчин вышли из него. Очки и куртки не скрыли от Пэмпа особую повадку полицейских. Единственным исключением был длинный, тощий человек, который, сняв шлем, оказался Дж. Лифсоном. Он подошел к невысокому старому миллионеру, тот сразу узнал его и пожал ему руку, и они посовещались, глядя в какие-то бумаги. Потом доктор Мидоуз откашлялся и сказал толпе: — Я рад сообщить, что эти нелепые планы запоздали. Лорд Айвивуд со свойственной ему быстротой действий передает во все важные места, в том числе в это, необычайно справедливую поправку, которая как раз подходит к случаю.
— Мы будем ночевать в тюрьме, — сказал Хэмфри Пэмп. — Я это чуял.
— Достаточно того, — продолжал миллионер, — что теперь подлежит тюремному заключению всякий, кто продает спиртные напитки, не известив полицию за 3 дня. Вывеска ему не поможет.
— Я знал, что этим кончится, — пробормотал Пэмп. — Сдаемся, капитан.
— Сдаемся. Или попробуем убежать?
Даже наглость Дейл-Роя на мгновение утихла. Он растерянно смотрел в бездну неба, словно... Подобно Шелли, ожидал вдохновения от чистых облаков и совершенных красок. Наконец он мягко и задумчиво произнес одно слово. — Продает. Пэмп зорко взглянул на него, и мрачное лицо его преобразилось, но доктор был слишком упоен победой и ничего не понял.
«Да, именно продает!» — повторил он, размахивая синим длинным листком парламентского акта. «Точные слова!»
«В данном случае они не точны», — вежливо и равнодушно сказал капитан Дейл-Рой. «Я ничего не продавал».
«Я раздавал!» «Платил ли мне кто-нибудь?» «Видел кто-нибудь, чтобы другие платили?» Я филантроп, как доктор Мидоуз. Я его образ и подобие.
Мистер Ливсон и доктор Мидоуз посмотрели друг на друга. Первый был растерян, ко второму вернулись прежние страхи.
Я останусь здесь на несколько недель, продолжал капитан, изящно облокотившись о жестянку, и буду раздавать даром мой дивный напиток всем желающим.
Насколько я понял, таких напитков здесь нет. Я уверен, что никто не воспротивится столь законным и высоконравственным действиям.
Тут он ошибся, ибо кое-кто воспротивился. То был неодержимый филантроп и даже не темноволосый секретарь, выражавший протест молчаливо. Новый вид благотворительности особенно рассердил бывшего пивовара. Крыжовенные глаза чуть не вылезли из орбит, и слова сорвались с уст раньше, чем он подумал, стоит ли их произносить.
— Клоун проклятый! Так я и дам загубить мое дело!
Старый Мидоус обернулся к нему проворно, как змея.
— Какое же у вас дело, мистер Хэгби?
— спросил он. Пивовар задохнулся и чуть не лопнул от злости.
Козлы смотрели в землю, как подобает, по мнению римского поэта, низшим животным. Человек, то есть Патрик Делрой, если вольно продолжить цитату, смотрел в родные небеса.
— Я одно скажу, — прорычал Хэгби, — раз уж полиция не может забрать двух грязных оборванцев, значит, конец. Какого черта я плачу налог?
— Да, — сказал Делрой, и голос его опустился, как топор. — Теперь вам конец, слава богу. Это из-за таких, как вы, от кабаков разило отравой, и даже порядочные люди перестали туда ходить. Вы хуже трезвенника, ибо вы искалечили то, чего он не знает. Что же до вас, великий ученый, филантроп? Идеалист и гонитель кабаков, разрешите сообщить вам один научный факт. Вас не уважают, вас боятся. С чего бы мне им уважать вас? Да, вы построили это селение и встаете рано. Стоит ли уважать вас за разборчивость в пище и за то, что ваш бедный старый желудок долговечнее, чем сердца хороших людей? Вам ли быть божеством этой долины, если Бог ваш чрево, и вы даже не любите, а боитесь его? Идите, идите, помолитесь, ибо все мы умрем. Почитайте Писание, как читали в своем немецком доме, когда и вы искали там истины, а не ошибок. Боюсь, сам я не часто его читаю, но кое-что помню в добром старом переводе Маллигена, и этими словами напутствую вас. Если Господь не созиждет дома, и он так широко и так естественно взмахнул рукой, что деревья стали на мгновение пестрой картонной игрушкой у ног великана. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Попробуйте понять, что это значит, забыв об ученых спорах. А нам с тобою, Хэмп, пора ехать. Я устал от зеленой черепицы. Эй, лейте полней! И он швырнул бочонок на сиденье. Эй, лейте полней, наливайте полней! И он швырнул жестянку. Созывайте людей, седлайте коней. А парнокопытных да сгложет тоска без горного, без моего молока. Песня эта замерла вдали вместе с Делроем и мотором. Путники были вне преследования, когда решили отдохнуть. Здесь еще текла прекрасная река, и Патрик попросил остановиться у пышного папоротника, нарядных берез и сверкающей воды.
— Я одного не понял, — сказал Хэмфри Пэмп. — Почему он так испугался химика? Какой яд он подмешивает?
H2O, — ответил капитан. — Я больше люблю его без молока. И он наклонился к реке, как наклонялся на рассвете.